связи с тем, что Сергей Николаевич Турищев, по-видимому, не сможет у нас участвовать, а Олег Юрьевичу надо время, чтобы сюда подняться и отдышаться, я прошу нашего Николая Антоновича. Наша белорусская Соня.
Я приехал.
Не боюсь этого слова.
Чтобы подтвердить свое белорусское происхождение.
Хочу предоставить слово этому уникальному специалисту, потому что я других таких и в России не знаю, которые бы сами были акушеры-гинекологи, одновременно специалисты по диагностике ультразвуковой, одновременно он до сих пор же, да, принимает роды.
Да. Нет, роды уже нет давно.
Да вообще
нет. Но это моя любимая работа.
Он преподает. Лекарственные растения.
А плюс он еще, конечно, преподаватель и замечательный
самое
человек.
Самое главное, я очень много собираю лично сам трав. Много. Где-то 1,5 тонны трав высушенных я собираю сам.
Кланяюсь, поэтому, потому что я только сама не
я
могу
в этом
собрать.
Толк знаю.
Все, Николай Антонович, вам слово, пожалуйста.
Сидя, да?
Ни в чем себе не отказывать. Ну, сидя просили наши...
Да. Добрый день, уважаемые друзья. Валентина... Косеева Валентиновна, я уверен был, что вы затронете этот момент профилактики. Редко говорят. И я хочу несколько примеров привести, подтверждающих это. Значит, на одной из передач «Здоровье» в Беларуси пригласили меня. Тема была такова. Рак желудка. Выступал главный внештатный специалист, онколог, профессор. Он был по одну сторону, мы, в общем, были в одной баррикаде. Он говорит, что уменьшили количество заболевания раком за счет того, что считают, что причиной его является хеликобактер, и его, естественно, лечат этими антибиотиками. Я ему сказал, хеликобактер лечить не надо. И подождал, он говорит, как не надо? Я говорю, антибиотиками не надо лечить. Потому что это условный патогенный микроб, незачем его лечить. И задаю ему встречный вопрос. Насколько уменьшилась заболеваемость рака желудка? Он говорит, где-то на 15-20. Я говорю, а кишечника? Он говорит, на 40 увеличилась. Я говорю, вы ответили на свой вопрос. Потому что, назначая антибиотики, мы, соответственно, создаем условия для стрессовой ситуации в кишечнике. Потому почему растения, вот как вы сказали, все обладают антистрессом, я со своей субъективной точки зрения могу сказать, предположить, что даже снимая воспалительную реакцию, где бы она ни была, в гландах, там, в желудке и так далее, это уже антистрессовое состояние. Потому что информация из воспаленного органа идет надпочечниками, надпочечники выбрасывают кортизол губит клеточный иммунитет. И вся дорога для развития опухоли. Вот как бы, поэтому равных фитотерапии в данном случае нет и быть не может, как профилактика. И любое заболевание для любого специалиста, любой, значит, медицинского направления, если он не владеет элементами фитопрофилактики, он еще молод. Как минимум молод. Или же зазнался. Но, ну вот как бы так, что бы я еще хотел сказать. Еще одно вступление. По гормонозависимым опухолям. Когда я только закончил институт, мои коллеги ездили на Запад и привозили оттуда ужасную информацию. Где прогнозировали появление опухолей через 20-30-40 лет. Эти прогнозы практически сбываются. Почему? На сегодняшний день я могу ответить почему. Потому что там индустрия производит синтетические гормоны, хотя бы даже синтетические гормоны, а здесь индустрия их употребляет. И гормон синтетический в любом случае работает по рецепторам. Фитоэстрогены не работают по рецепторам. Значит, раньше или позже он приведет к беде. И приведет к беде в поколениях. Потому что доказано в токсикологии, что синтетические гормоны, ксенобиотики, они работают вертикально в поколениях. Вот точка. Я могу ответить только так. Поэтому, опять же, все эти проблемы гормональные, а для нерожавших вообще под запретом должно быть прием гормональных препаратов, для того, чтобы поколение было здоровым. Ну, а вот сейчас перейду, наверное, уже к докладу, который называется «Общие принципы помощи онкологическим больным». Значит, в настоящее время основными методами лечения онкологических больных после верификации диагноза, а верификация диагноза одна, это гистологическое подтверждение атипичных клеток. Это оперативный метод лечения, химия, лучевая, гормональная терапия или сочетание их в том или другом виде. Идеального баланса с отсутствием повреждающего действия этих методов нет. Как хирургический метод, он обладает повреждающим действием, так и особенно химия, лучевая терапия обладают чрезвычайно повреждающим действием на здоровые ткани. Значит, и особенно чувствительны к этому воздействию это те клетки, которые быстро размножаются, у которых цикл развития очень короткий. Например, это слизистые клетки крови, и назначаемые для коррекции этих осложнений синтетические препараты сами могут вызвать нежелательное действие. Например, есть наличие холестаза, дают печеночные какие-то протекторы, и они раздражают ЖКТ. И опять замыкается кровь, опять наслаивается экспрессия цитокинов, то есть появляется очаг воспалительной реакции, что не совсем комфортно для организма, и поддерживает кортизол в экспрессии. Значит, по нашему мнению, лекарственные сборы, еще лучше, цельные травы. Ну, может, потому что я делаю так, не знаю, потому что там все-таки каждое растение, вот я подчеркну, отступление короткое сделал, каждое растение, когда перед тем, как мы высушим, мы же его собираем тогда, когда не было дождя, и на поверхности растения есть пленочки микрофитоэстрогенов, которые определяют чрезмерную активность этих растений. И если мы их пропустим через сухожаровой шкаф, там, или, я не знаю, там, будем подвергать даже измельчению какому-то, уже там витамина С будет не то количество и так далее. Поэтому цельные травы в этом лучше. Единственное плохо, что их надо ежедневно заваривать, типа определенные, и над этим надо корпеть, как говорится. Так, да, но это наоборот хорошо, потому что держит человека в дисциплине, и человек каждый день получает веру. А это не плацебо, это духовная составляющая, я всегда говорю об этом, это духовная составляющая. И бытующее мнение о том, в том числе и у онкологов, что эти два направления несовместимы, это ошибочно. По крайней мере, в Барановичском межрайонном онкологическом диспансере такого мнения не существует, потому что эту программу мы давно задействуем, о которой я буду говорить. Иногда врачи-онкологи приводят пример, когда пациенты сами принимают токсические травы. Ну, например, они же не знают, ведь им не назначают, Андрей Николаевич, там по своей горочке. Они принимают и мухомор, там, не знаю, и все сразу же. И печень, естественно, каким-то образом отреагирует на это. И приходится прерывать, значит, лечение, они сетуют онкологи, что ни в коем случае, то есть для них, что аконит, что тысячелистник, в принципе, все едино, потому что они то, в общем, в этом имеют весьма, как они говорят, попейте травки, к сожалению. И когда принимают сами пациенты, хватая за что-то, иной раз приходится и прерывать это лечение. Но мы никогда не были сторонниками применения токсических лекарственных трав, особенно в монотрав, во время химиотерапии. Мы даем другие травы, совершенно другие. Повторю, на время основного лечения. Мы эти травы, токсические травы, рекомендуем до основного лечения или же потом, как мы считаем, базовое лечение, после основного лечения, и то, исходя, отталкиваемся от исходящих данных, потому что каждый организм по-своему переносит этот стресс. И я имею в виду химию или лучевую терапию. Это тоже такое лезвие ножа, по которому должен организм проходить. И, значит, когда пациенты проходят основное лечение, химию или лучевую терапию, мы включаем сборы или назначаем, рекомендуем сборы в который входят травы с антигипоксическим, антиоксидантным, антитоксическим, репаративным и противовоспалительным действием. С моей точки зрения, конек, если можно так сказать, фитотерапии, это снятие воспалительной реакции. Потому что долго существующая воспалительная реакция, особенно при хронических заболеваниях, ведет, в общем, к хронизации и к аутоиммунизации процесса. И вяжущим, что очень важно, вяжущим действием. Значит, когда начинают капать пациентов, то есть, подчеркиваю, именно при парентеральном пути введения химиотерапии или же во время лучевой терапии, мы всем пациентам рекомендуем корень Алтея, или можно корень, можно мальву, можно давать отвар льняного семени. Оно заливается холодной водой, доводится, но не кипятится, где-то 80, может 70 градусов. Когда начинается пузыриться, снимается, и вот эта слизь принимается натощак. Для чего это делается? Реагирует, как я уже сказал, на химиотерапию, прежде всего слизистые, их кто-то тошнит, выворачивает их. Это все адсорбируется. Оно, помимо этого, обладает послабляющим действием, выводится то, что в желудке токсические скопились, обволакивает слизистую тонким слоем, значит, слизи и создает репаративная пленка. Когда используем танины, они могут дать рвотный рефлекс, потому что танины стягивают, сморщивают, стягивают. Лучше использовать слизи. Но при энтеральном пути введения, значит, химиопрепаратов этого делать, ну, естественно, нельзя. Как здесь это понятно, потому что можно адсорбировать то, что поступило в желудок. Это очень эффективный метод помощи при всех гастритах, вообще при интоксикациях, при отравлениях и тому подобное. Замечательный, простой, доступный. 3-4 дня, и был гастрит острый, и нету его. В течение дня пациенты во время химии и лучевой терапии принимают сборы с желчегонным действием, со слабым желчегонным действием, потому что, как правило, организм реагирует холестазом на такое введение химиопрепаратов. У меня такой есть сбор, я, кстати, несколько разных и привез с собой, там, и печеночные, вот такой сбор. Репешок, подмаренник, крапива двудомная, зверобой и бессмертник. Но сборы с желчегонным действием, конечно же, фитотерапевт это знает, что долго давать незачем, особенно в данном случае. Может быть 7, может, ну, максимум 15 дней, это самый максимум, который необходимо давать в таких случаях. Для того, чтобы снять именно холестаз. Потому что холестаз – это отравление организма, и вообще, если недостаточно выделяется жижа, это беда всего кишечника. Следующим сбором, которым он более протекторный сбор, печеночно-панкреатический, он без такого выраженного желчегонного действия, значит, но в этом сборе более активное мочегонное действие. Ну вот на ваших, на экране выведен состав этого сбора, он у меня тоже есть, несколько там пачек этого сбора есть. Очень часто на этих этапах появляется изменение показаний крови, особенно падают тромбоциты, лейкоциты. Я вам скажу, удивительным средством вообще являются семена крапивы. Просто удивительным. Но если тромбоциты пошли к низу, надо делать всегда ручной просмотр мазка. И если там они отличаются 50%, потому что машина принимает там 5 тромбоцитов, склеенных вместе, а не за один, то тогда надо добавлять обязательно еще и лобазник. Этот вот такой сбор делается, нехитрый. Да. Но семена крапивы – это вообще удивительный поливитамин, который решает именно вот эти проблемы. Сейчас о подорожнике. На протяжении всего лечения мы рекомендуем подорожник. Отдельным приемом оно даже не обсуждается. Помимо иммуномодулирующего действия, надо помнить, что подорожник это растение, которое напрочь нейтрализует или губительно действует на гнилостные бактерии в кишечнике. Это очень важно. И причем не затрагивая собственные бактерии, бифидоколи лактобактерии. Вот, это такой важный факт для подорожника, особенно в данном случае. Как бы мы как минимум два зайца убиваем. Это как минимум, конечно же, там его и другие есть действия. И одновременно с экстрактом подорожника, как адаптоген, мы даем сирень. Потому что настолько прочно внедрилось в сознание онкологов, что классические адаптогены являются стимулятором, то есть они не доросли. Как-то надо сознание это менять. Понимаете? Потому что говорят, зачем же стимулировать? Они как скажут это слово, хоть стой, хоть падай. Понимаете? Они
не... Я реплику ставлю. Да. Для тех, у кого нет опыта работы с онкологическим больным, пусть лучше боятся.
Да, конечно же, да, потому что я с этим согласен. Но вот как бы, когда я им говорю, что суть адаптогенов это создать резерв, то есть пробудить резерв организма, накопить резервные силы, которые у каждого организма есть. Ну, об этом говорить мы даем курсами экстракт сирени. Да, именно она на водке настаивается, даем экстракт сирени курсами, но мы даем по дней 20-25 дней. Хороший эффект в комплексном лечении онкологических больных. Мы наблюдали, используя почки черного тополя, они вместе с почками березы, настойки лапчатки промостоячие, особенно при осложнениях лучевой терапии. Например, при стоматитах, проктитах, это вообще идеальное вообще средство. Они сразу же, мы видим эффект.
А лапчатка корень?
Да, ну конечно, лапчатки корень промостоячий, но тоже спиртовой, водочный экстракт. Я делаю его свежий корень, заливаю водкой, но где-то 48 градусов он настаивается, под 50 градусов настаивается, потом второй раз заливаю вровень, настаивается, третий раз его заливаю водой, довожу до кипения, все эти три жидкости смешиваю. Я вот так вот делаю, именно экстракт. Вот. Но, казалось бы, как нельзя назвать лечебным эффектом, когда у человека язвы и дал, и нету. Понимаете? Это очень важно, но сразу видно и дает возможность онкологам проводить дальше лечение, потому что они, как правило, в сторону отодвигают, а это не есть хорошо для вообще общего процесса лечения. До начала лечения, особенно хирургического, мы всем онкологическим больным даем бальзам «Репешок чистотела». Ну, Владимир Федорович Корсун, он знает его, мой этот бальзам, я уже делаю годами, десятилетиями. Это экстракт водочный на водке чистотела, потом чистотело еще ферментируется, то есть заливается водой, ферментируется, но не как по Болотову, водой заливается, ферментируется сладкой водой, и отдельно ферментируется репешок. И вот эти жидкости соединяются. Я вам скажу, действия удивительно хорошие. Удивительно хороший, он настолько хорошо работает, и не только в этих состояниях, допустим, при атопических дерматитах вообще идеально. Или, я не знаю...
Витилиго.
Ну, я не пробовал, я вам скажу, что по витилиго, это отдельная тема. Да. Значит, единственное, что активной язве луковицы 12-перстной кишки, но это часто бывает. Что такое вот этот по сравнению с химиотерапией, конечно, то мы его рекомендуем после этого. А в общем, самый молодой пациент, которому я назначал его, 8 месяцев, там давал полкубика при лечении атопического дерматита. Просто действует удивительно хорошо, удивительно.
И такой поли... медом или сахаром?
Нет, сахаром. Это сахар дается для брожения, для того, чтобы запустить, или же уксусное брожение будет, если не дашь сахара, или же спиртовое, если дашь сахар, вот для этого делается. И там надо соблюдать температуру, потому что там же алкалоиды, если температура не та, то будет 18-21 градус. С следующим этапом фитотерапевтической помощи онкологическим больным – это профилактика рецидивов. То есть мы, пациент получил определенный курс химиотерапии, там прооперировали, дальше он уходит в никуда. Что с ним делать? Да ничего, наблюдаться. Так обычно говорят, наблюдаться, не приходят, ничего не делать, наблюдаться. Вот мы предлагаем конкретную фитотерапевтическую помощь на этом, мы ее называем реабилитационной стадии. Значит, бальзам репешок с чистотелом часто в этих случаях бывает базовым. Всегда надо помнить, что препараты с чистотелом долго незачем давать. Максимально 21 день, но может другими меньше. Пациенты сами будут реагировать на это, ну, привкусом разным. Но я вам скажу, что чистый чистотел, нативный чистотел, и вот это земля и небо, абсолютно. Если дозу можно 10 мл вот этого бальзама принимать, ничего не будет. Меня один был пациент, он пол-литра выпил за один раз. Ну, запой вошел человек, и ничего не было. Понимаете? И жил, ну, немножко он пропоносил там, значит, но и только. Поэтому, как я владею информацией, прав или не прав, мне сказали, что у чистотела есть летучие алкалоиды, есть твердые алкалоиды. И вот летучие алкалоиды, они более токсичны. Вследствие ферментации они в никуда. Поэтому великолепное лекарственное средство, которое было доказано еще в прошлом столетии, чистотел, который нарушает циркуляцию в самой опухоли, а он уничтожает сосуды, потому что сосуды опухоли имеют свое строение. И нарушаем значит, его ангиогенез, то есть сосуды, этим самым он воздействует, прямое воздействие на опухоль имеет. Это было доказано еще на раке губы, еще в прошлом 30-х годах или 40-х. Особенно хороший эффект наблюдаем, когда этот бальзам репешок с чистотелом применяли у больных раком желудка. Ну и понятно, потому что рак желудка в основном это аноцидные, гипоаноцидные гастриты долготекущие. Вот. При гормонозависимых опухолях, и в том числе и кишечник, при гормонозависимых опухолях мы к этому бальзаму всегда вводили комплекс фитоэстроген. Но это было прошлое чтение, о которых мы очень подробно говорили, о возможностях фитоэстрогена в лечении гормонозависимых состояний. Значит, очень хорошей такой схемой лечения является чередование применения колгана или экстракта лапчатки промостоячей и бальзама репешка с чистотелом. С учетом, что чистотел в общей сложности надо 21 день. Вот 5-7 дней бальзам репешка с чистотелом, 3-4 дня корень колгана. Потому что корень колгана сам по себе при длительном употреблении может дать запор. И это не совсем комфортно. А при таком сочетании, значит, такого не будет. И я бы рекомендовал еще, или мы, значит, по наблюдениям, при назначении колгана всегда надо вводить, ну, например, одуванчик очень хорошо, подорожник очень хорошо, радиола может быть, да, для того, чтобы я не знаю, по всей видимости, видимо, для более активного он больше раскрывает свое действие. И в комплекс противоопухолевой, значит, помощи на этом этапе у нас появился такой противоопухолевый сбор. Он, по-моему, из 12 трав состоит. Мне в этом помог Владимир Федорович, чтобы вот такой сбор сделали. Его тоже, у меня его несколько пачек есть. Его, значит, мы фасуем по 150 грамм. 50 грамм пациенты настаивают на водке и принимают, как обычно, на водке. То есть это будет настойка. И 100 грамм размалывают на кофемолке и принимают порошок. Вот два разных направления, и они чередуются. Конечно, этот сбор идеален, особенно для фибромиомы и гормональных опухолей. Да, мы, конечно же, используем амелу белую. Да, о ней много публикаций, особенно на Западе. Нету, я вижу, уже кошечки, нету. Да, которые часто нам докладывают об этом. Мы используем его и масляные экстракты, и водочные экстракты, и порошки используем.
У него инъекции.
Да. Но это немецкие препараты. Это немецкие препараты. Но, ну, как и все сильнодействующие травы, мы оцениваем до начала приема всех сильнодействующих, это правило, мы оцениваем прежде всего печеночные показатели. Это однозначно общий анализ крови и корректируем. Перспективным интересным направлением является использование фитотерапии в лечении гормонозависимых опухолей. Но мы об этом говорили, у нас есть определенный опыт применения, но мы об этом говорили на прошлых чтениях. В этих случаях при гормонозависимых опухолях мы используем жузник европейский, сабельник обязательно, корни крапивы двудомной, настойку травы черноголовка, чистотел, крестоцветный. Ну, в общем, это понятный такой ход и общепринятый, наверное. И вот этот тактический подход, о котором я говорил, он уже годами применяется в нашем онкологическом диспансере. Я вам скажу, что, конечно же, эффект есть. У нас нет возможности, да, видимо, и незачем делать какой-то анализ, какие-то статистические, хотя, конечно же, надо, но я думаю, дорастет белорусская или российская наука к тому, чтобы делать этот анализ. И для того, чтобы не бояться внедрать в практику, врачу, который сидит на приеме. Понимаете? У меня таких два врача, которые берут мои сборы, и к ним приходит на реабилитацию пациент, и они... Вот это конкретная помощь, понимаете? И когда мы с Владимиром Федоровичем, вот когда Владимир Федорович такой проект, я бы сказал, фитотерапия семейного врача, книга вышла, мы об этом там и говорили, на месте каждый врач обязан просто эти фитокомплексы внедрать и рекомендовать, назначать. Ну и выводы. Выводы, соответственно, понятны, что фитотерапия на всех этапах. Самая эффективная фитотерапия на этапах профилактики. И на всех этапах лечения ее надо рекомендовать широко, не бояться. И если не онкологи не верят в это, спорить не надо, потому что все равно ничего не докажет. Протокольные схемы нас убили, добили, и мы должны к ним как-то, ну как сказать, терпимо относиться, потому что это всеобщая напасть на нас. И мы в плену уже этому, как минимум все 35 лет моей сознательной врачебной деятельности, к сожалению. Вот поэтому они прогнозируют эти опухоли и могут предсказывать, через сколько лет какие опухоли будут значит, на первом месте, которые на втором месте. Ну вот так, уважаемые друзья. Наверное, на этом мой доклад закончен. И все, видимо, что я хотел сказать, сказал. Вот. Ну вот так, да.